Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях наместник Свято-Данилова Ставропигиального мужского монастыря города Москвы, архимандрит Алексей Поликарпов. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер.
Благодарим вас за то, что вы нашли время прийти к нам. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 8-495-781-49-54. Отец Алексей, конечно же, эфир мы начнем с горестной вести. Скончался архимандрит Венедикт, наместник Оптиной пустыни, один из тех, кто восстанавливал этот монастырь, и монастырь действительно с великой историей. И вот что это был за человек? Вы с ним были знакомы, и какие действительно он труды понес во благо церкви?
Отец Венедикт, так же как и я, постриженник Троицы Сергиевой Лавры. И когда святейший патриарх Алексей II решил, что вот на место тогда травмировавшегося теперешнего митрополита Евлогия Владимирского должен был направлен отец Венедикт, а потом через 2 года я тоже уже был направлен в Данилов монастырь. Мы были оба на послушании в Троице Сергиевой Лавре, пересекались на одном делании, последние годы были духовниками для народа. И вот это вот такое теплое воспоминание о брате, который ушел, собратья, конечно же, живут в наших сердцах. Отец Венедикт был таким незаурядным человеком. Он своим умом пленял, своим рассуждением, знанием глубоким священного писания. И так он много трудился, конечно, в обители, на послушании к казначейскому, был бухгалтером. И вот это вот его такая деятельность по просвещению народа, потому что он работал с людьми, исповедь такое непростое таинство, как каждый из нас церковных людей знает. И это не только там, когда прощаю, отпущаю, но вот эти вот беседы, это общение с людьми, это всегда было видно. Интересно, что мы исповедовали, как говорили тогда, в разных углах. Это Притеченский храм, на Гульбище там стояли аналои, и вот братья обители принимали богомольцев. Он был в одном углу, я стоял в другом, и так видели друг друга, видели, как подходят люди, с удовольствием смотрели, как это ручеек уже таял, и можно было бы уже пойти в келью. И вот потом у каждого свое послушание. Это у него трудная, большая, ответственная Оптина. А в Данилов уже в основном был закончен работы, были уже десятилетия почти было на подходе юбилея, открытия Данилова монастыря. Но это у каждого свое дело. Не вот это вот, да, он был болен еще вот в Лавре, у него была астма. И интересно, что когда он пришел в Оптину, то у него вот потом эта болезнь ушла. Но зато вот множество других, конечно, сложностей, трудностей. И всегда, когда встречались, вот с любовью, с радостью такое. Это нередко, нечастые были эти встречи, у каждого свое дело, но тем не менее. И вот это его такая деятельность, неутомимая, неугомонная, мудрая, она, конечно же, давала пример и всем остальным, и нам в том числе. Очень интересно его отношение, вот, которое последние годы он выстроил с братьями, когда он назначал для духовников, для братьев определенного числа монахов, был у каждого свой духовник, они исповедовались перед ним, открывались ему, руководствовались им, а духовники уже выдавали отчет наместнику обители. Это интересный такой подход, мудрый, здравый, четкий. И это, конечно же, я думаю, что это плоды свои принесло добрые, и братья обители будут примером и для прочих монастырей. Ну и Оптина, конечно, само слово за себя говорит. Мы всегда смотрим это как на идеал духовной русской жизни, на такое явление редкое старчество, и причем эта вот жизнь духовная, она была засвидетельствована и братской кровью, да, вот эти вот, когда трое иноков пострадали во время Пасхи, и, конечно, это тоже особое такое впечатление, это Оптина особый дух, когда вот эти старцы, они незримо, кажется, присутствуют, то эти новые свидетельства святости, они каждого из нас как бы воспитывают.
Алексей, вы сказали о такой интересной духовной практике, духовничестве в монастыре. Вот отчет духовников перед главой монастыря. Это как это получается? Но ведь это же не открытие тайной исповеди. Вот
А
об
он для
этом
них,
подробнее.
но я не мне судить об этом трудно, я не берусь, потому что это же практика Оптиной пустыни там. Но они не просто, я думаю, это не просто открывали грехи братья, они не имели права говорить о братских грехах, а они уже о своей как бы деятельности, о своей пастырской опыте
Такое
говорили. А, да,
душепопечение
потому
такое,
что
да.
для них, да, потому что для них наместник архимандрит Венедикт являлся духовником, и они перед ним свои уже вот такие чувства и мысли открывали. Я думаю, вот таким образом совершалось. А он давал нужное направление, а они, в свою очередь, работали с
Ну,
братьями.
теперь понятно, дабы
Да.
избежать каких-то
Это
домыслов.
не тук-тук было, я думаю.
Конечно, да. Вот знаем, что вот вы в последние годы по благословению Владыки Феогноста посещали монастырь, поздравляли батюшку с какими-то праздниками и так далее. Вот какое вот, наверное, ваше впечатление? Ведь человек доживал последние годы, и многие говорили, что он уже готовился перейти в иной мир. Вот что это за человек? Вот каким он был именно в последние дни?
Но у меня при встречах всегда было такое радостное чувство. И вот он, зная, что он болен и серьезно болен, он так встречал радостно и с таким большим оптимизмом. Он не говорил, ну, о болезнях, он не вникал подробно в эти проблемы. Вот. Но вот тот дух, который он имел, и дух, который он нес, это весьма и весьма значимо было. Даже вот сегодня, посмотрев вот эти вот эти кадры об Оптиной, это как-то вновь так вот же оживает сердце, вновь это вспоминается, насколько это духовно, насколько это благодатно, и насколько это вот всем нам нужно. И вот это вот самое такое, я думаю, духовная эта сторона, она и останется в памяти, и в сердцах, конечно, братья, которые живет в обители, и в сердцах многочисленных богомольцев, потому что тот дух, который воспитан был в обители прежними духовными поколениями старцами, дух, который поддерживался вот так вот неутомимо, богослужение, издательская деятельность. Очень много Оптина пустынь делает и сейчас. И вот это вот важно и значимо, я думаю, для всех нас, для всей церкви. И, конечно, церковь понесла утрату, но надеемся, что молитвы отца Венедикта, они будут и там содействовать всем нам.
Алексей, у нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, ведущий, благословитель, отец Олег.
Добрый вечер.
Можно ли
Да.
православному христианину получать биометрический паспорт, который в скором недалеком будущем будут подавать всем гражданам России? Скажите, пожалуйста, батюшка, свое мнение на этот счет. Спасибо.
Если будет речь идти о том, что человек, ну вот обычно что за этим стоит, чтобы человек не утратил, не имел ущерба для своей веры, да? Ведь вопрос так не ставится. Если будет ставиться вопрос, когда будет говорить, что вот что это печать, что это уже такое крыло Антихриста, и вот это уже отречение от Христа, то, конечно, об этом речи быть не может.
Тем более, кажется, сейчас биометрические паспорта в свободном доступе. И есть выбор, да, либо его брать, либо паспорт попроще. И тут уже как бы неверная информация, что он уже есть. И это наше настоящее. Продолжая тему кончины отца Венедикта, вот вы говорите о духе, который позволял действительно последние годы вот находиться в здравом уме, в ясности и такое мужество, потому что вот вы отметили, да, что не говорил о своих болезнях, не жаловался, чего нам не хватает. Мы, наверное, здоровы, но все равно мы на что-то дожалуемся, это постоянно. И вот этот дух, вот за счет чего он приобретается? Может быть, это дар
да.
Божий, простите, да? И либо как-то это можно приобрести в своей жизни, какие-то, может,
ну,
правила, как
дар Божий, да, конечно, это безусловно, но и для этого человек вот подвязается столько лет в обители, столько лет со Христом, столько лет церкви, для того, чтобы и от Господа получить это дарование, и сохранить его, и умножить. Отец Венедикт хорошо знал Священное Писание, и он так святых отцов, и он этим легко, с любовью делился с другими. Мы знаем вот эти беседы его с братьями, беседы с народом. И вот это вот очень важно. И он сам, раздавая вот эти такие благодатные дары, я думаю, что привлекал к себе вот такую особую Божью милость. Он мог быть строгим, серьезным, таким выговор мог быть сделать, но в то же время вот эта вот такая духовная сила и мощь, благодушие в нем присутствовала.
Я думаю, со временем мы еще больше узнаем о отце Венедикте, как,
конечно,
наверное, будут появляться
да.
рассказы,
Большое
на
расстоянии, конечно, видится, да.
Вот отец Алексей когда-то, вот помню, мы с вами собирались, встречались в эфире, когда ушел от нас отец Кирилл Павлов. Затем от нас ушел отец Наум. И вот сейчас еще один действительно великий человек нашего времени, нашей церкви. Немножко вот боязно за то, что уходят такие люди, и порой мы не видим им замены достойной. Так ли это? Стоит ли об этом переживать или нужно положиться на волю Божью?
Достойной замены, да, наверное, не видим. Потому что даже батюшка, отец Кирилл, когда у него спрашивали, а есть ли сейчас старцы? Он говорит, старцы? Не знаю, старики есть. Вот. Так что и старые монахи, старые люди, христиане, достойные люди уходят тоже. Но я не думаю, что не должно быть безмерно, безмерной скорби, а должен быть труд. Что мы должны, ну, не буквально, как может каждый, не может сказать, что вот я встану в этот ряд, но у нас нет таких слов, повода для такой скорби, безмерной печали, потому что вот батюшка, отец Кирилл, он говорил, что да, мы знаем, что будет конец света, конец мира будет, да, но мы должны продолжать трудиться. Мы должны молиться, мы должны учить и учиться, мы должны подвязаться. И батюшка вот как-то говорил, когда он еще мог говорить, он говорил, каждый должен делать свое дело. И вот это нас должно утешать. Если мы ученики, то мы должны учиться. Если кому-то поручено особое ответственное служение, то тогда он совершает и это служение. И каждый из нас на своем месте вот ту скромную лепту в сокровищницу Христову приносит, и когда нужно будет, тогда Господь каждого из нас и позовет, и спросит, а что же ты сделал здесь на земле, чем ты можешь оправдаться? Вот это тогда, об этом, а вот об этом, конечно, нам нужно, как оптинский старец, вот преподобный, теперь уже прославленный отец Андрей, он говорит, что он думает, куда пойдет, с чем придет, какой ответ даст.
Да, это очень важные слова, которых нам сейчас очень не хватает. Вот вы сказали, вот в одном из ваших ответов вы сказали, что исповедь непростое таинство для вас было. А мы вот идем на исповедь, миряне, тоже для нас это непростое таинство. Мы переживаем, порой стыдно бывает за свои грехи и так далее. А для священника что вот это за таинство исповедь?
Но таинство, как это, каждый из нас участвует, да, вот в таинствах. Положен священнослужитель, он совершает божественную литургию, да. И он благодать, которая при всем преподается, он ощущает ее, он, видимо, соприкасается с ней, причащаясь тело и кровью Христов. Таинство покаяния и отпущение грехов, да, и вот дается вот эта вот та духовная сила, которая помогает потом уже, покаявшись, исправиться и творить противоположное то, чему он делал. И когда христианин в церкви, то у него есть уже не просто привычка к этому, но у него есть добрый навык. Например, в таких семьях христианских, духовных, родители постепенно приучают своих детей к исповеди. Приводят вначале таких малых детей, которые поначалу нужно держать за ручку, чтобы этот ребенок так раз и не ускользнул. Вот. Или когда он приходит, этот малыш тогдашний, начинает тебе улыбаться. Он хочет снять так остроту момента. Он тебе улыбнулся, ты ему в ответ тоже улыбку послал. И вот тогда как бы все эта напряженность такая уходит, но начинается доброе такое общение. Но вот тогдашние малыши, это у тебя уже солидные протоиереи, которые сами имеют пасту и которые назидают других. Это такая благодатная сторона, через которую священник, который принимает таинство покаяния, он и сочувствует кающемуся, сопереживает, и он сам в этот момент может тоже каяться в своих только согрешениях, принося это Христу Богу и прося, чтобы Господь дал взаимную такую вот помощь в этом труде. Таком.
Почему говорят, что вне церкви нет спасения?
Потому что церковь – это благодатный такой институт. Господь стяжал Церковь Христос своей кровью и вот учредил ее для того, чтобы пребывали таинства, его ученики, потом ученики учеников, ученики апостолов, мужи апостольские, епископы, духовенство. Вот эти вот благодатная сторона церкви, без благодати, вне церкви нет спасения, потому что мы не можем только собственными средствами, а прежде всего силой Христовой. И вот это вот очень важно, когда говорят, можно молиться, можно поститься, но вне таинств, вне благодати Христовой спасение невозможно.
Дорогие телезрители, мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться нам и задать интересующий вас вопрос по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков. Отец Алексей, мы продолжим. И есть ли грех, который Бог не прощает? Это один из вопросов телезрителей, присланных нам.
Непрощенный грех есть. Грех есть только непрощенный. Грех не раскаянный. Грех, в котором не принесли покаяния. Если человек считает, что Бог его не простит, то это такое свое не просто заблуждение, это и высокоумие, и надежда на себя.
Гордыня вот. Такая. А? Гордыня.
Да, что я вот настолько грешен, что меня Бог не простит. Господь всех прощает. Он на кресте пролил за нас кровь и каждого из нас призывает. И вот это вот непокаяние, если это оно сознательное какое-то такое, вот, то тогда оно, конечно, только вред душе и надежда на спасение. Надежда умирает последней. Надежда на Божью милость всегда сопровождает христианина.
Не нужно мудрствовать, нужно идти каяться, что бы это ни было.
И исправляться, да, с Божьей помощью.
Здесь, Алексей, как раз есть звонок от телезрителя. Давайте ответим на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Так, мой вопрос. Алло.
Да, пожалуйста, задавайте.
Мой вопрос, значит, помолился я вечернему правилу. Могу ли я читать другие молитвы, псалтырь, после вечерней молитвы, другие молитвы я могу читать?
Да, конечно. Молитвы можно читать в том порядке, как вам удобно. Для домашнего келейного правила устав не писан.
А вот если молиться своими словами, это разрешено? Вообще.
Это разрешено, естественно, да, если человек желает выразить какие-нибудь вот вечерние, те молитвы, вечерние, утренние, другие молитвословия. Это мысли и чувства, которые выражены святыми при их обращении к Богу. То есть самые лучшие, ну, можно сказать, апробированная духовность, да. А и человек, естественно, может и должен лепетать вот как бы своим немощным языком, своими духовными чувствами, обращаться к Богу. И он будет, несомненно, услышан.
Ну, конечно, иногда лучше, наверное, следовать правилам, которые
Правилу,
написаны.
а сказать от себя тоже не возбраняется.
Как жить с грехами, если я знаю, что вновь их совершу?
Святые отцы, они, утешая нас, в Отечнике, там есть такой пример, когда вот ученик задает вопрос, если я покаялся и опять согрешил, вставай. А если опять согрешил, опять кайся и опять вставай. И так вот для покаяния оно необходимо, оно есть всегда. Есть надежда на исправление Божие с Богом, что Господь нам поможет, но и мы сами должны трудиться, не откладывая своего спасения.
Нужно ли бороться с помыслами? Вопросы телезрителя.
Ну, несомненно, потому что мысли просто могут нас полонить, и самые-самые-самые разные, неприятные, греховные, просто мысли, которые будут угнетать нас, это прежде всего молитва. Это может быть молитва Иисусова, когда мы говорим «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного грешную». Это любая «Господи помилуй, Боже милости будь мне грешным». Вот такая молитва, которая противоборствует нашествию всех этих дурных помыслов, это будет оружие против врага.
Ну, главное еще молиться так, чтобы это в суе не было, и то бывает мы слишком
суе
много
не было, но чтобы
произносим.
Сердце наше отвечало, конечно, да, несомненно, прежде всего.
Как понимать слова послушания выше поста и молитвы?
Послушание выше поста и молитвы. Все, наверное, об этом знают, да?
Да,
но, значит, не исключая поста, да, как иногда можно говорить, послушание, что я вот что-то там считаю, что я делаю нужное и полезное, я могу не поститься, это лукавство. Вот. Нужен и пост, нужно и послушание. Но если, положим, я занят каким-то богоугодным делом, и совесть моя подсказывает, ну, церковный человек всегда он может взять благословение у своего духовника на это, вот тогда он будет рассуждать, что вот я не могу много молиться, значит, я заменяю это каким-то другим трудом, равнозначным, может быть, своему посту. Либо такое послушание, которое не просто дает мне силу, но которое и спасает, оно служит мне во благо, очищение моей души.
Отец Алексей, еще один дозвонившийся у нас есть телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка Алексей. Здравствуйте, ведущий Сергей.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот я похоронила от мужа, и, к сожалению, мы когда венчались, и колечки куда-то пропали, наши венчальные, то ли пропали, то ли украли, я не могу сейчас, в общем, разобраться, где они. Ни дня Христова супруга я похоронила без венчального колечка.
Ну, если так сложились обстоятельства, но вы же за это не отвечаете. Прежде всего, совершилось таинство. А обмен кольцами – это знак видимый только такого, что таинство совершается. Так что трагедии тут особо неприятно, да, а трагедии никакой нет, и он пойдет в будущую жизнь, но будет человеком, который в свое время обручался, венчался со своей православной женой.
Да, спасибо за вопрос. И вот если вопрос был об усопших. Вот как правильно молиться за них? Достаточно ли лишь только написать имя в записках? Вот что еще нужно делать, как усилия приложить?
Имя в записке, мы опять же говорим о молитве церковной, да, что молитва церкви, она очень во многом помогает, она очищает грехи. Вот эти записочки, что мы даем на поминовение в церковь, их поминают в алтаре, да, читает эти имена усопших и вынимает частицы из просфоры. И вот эта частица из просфоры, потом она идет на дискос, на литургии во время этого молитвы пребывает, потом опускается в чашу с кровью. И вот эта вот честная кровь Христова, она омывает грехи согрешивших христиан. И мы надеемся, что вот такая молитва услышана, и это действительно к тому множеству примеров, когда церковная молитва покрывает нас своей милостью, а почему постоянно мы и молимся об отпущении грехов прежде усопших отец и братья наших. Для этого вот поминовение есть трехдневное, прежде всего, когда душа разлучилась от тела, вот она ходит и по мытарствам потом уже в 40-й день, и тогда уже идет определение души до страшного суда, будь то это муки вечные, если, к сожалению, да, такая душа будет осуждена, либо помилована, и уже вот только уже на втором страшном суде будет дан ответ полностью этой душе, и она будет определена уже на вечность. Очень важна молитва, конечно. Это вот как тут так называемый сорокауст, домашняя молитва, молитва на псалтире, если тот, кто может читать псалтирь, раздача милостыни. Все это очень нужно душе, которая уже нуждается в наших посмертных молитвах.
Еще один вопрос от телезрителя. Давайте ответим на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, батюшка Алексей. У меня вот такой к вам вопрос. У меня заболел сын. Вот. Он крещеный, крестили мы его. Ну, как бы крестные не ходят в храм и не молятся за него. Я могу сына перекрестить второй раз?
Зачем? Нет второго крещения. Разве в первом крещении не было достаточно благодати? Но если крестные за него не молятся, то это не значит, что он лишен помощи свыше. Если не молится крестная, то она за это отвечает, потому что при таинстве крещения она поручалась за него. Но даже еще такая справочка. Прежде всего, по полу. Если это мальчик, то у него крестный должен быть мужчина, если девочка, то женщина. Но в любом случае таинство совершено, в любом случае церковь, я надеюсь, вы ходите в церковь и молитесь за него. Вот это самое главное и самое важное. Для больного ребенка было бы нужно причастие, и вот это вот тоже помощь духовная будет.
Как раз на таинстве крещения читал символ веры, там есть слова «исповедую единое крещение». Да. То есть церковь признает как раз одно крещение.
Ну, есть только такое, что если, положим, сомневаются в том, что крещен был младенец или там, может быть, взрослый человек, то есть такое, как крещается, а еще не крещен есть. Но это особый случай.
Угу. Когда никто не может подтвердить или узнать. Да. Как это было, наверное, в советское время? Как там крестили порой?
Ну да, погружение, бабушки. Старались приобщить к церкви.
Ну, вообще, вот выбор крестных, действительно, это очень важный вопрос, потому что как раз случай такой, да, когда мама переживает, а что же дальше делать? Вот как действительно правильно выбрать крестных, чтобы это было по-настоящему, а не просто.
Но сейчас вот как такая. Раз сейчас вот в наши дни Святейший Патриарх дает такую нужную правильную установку, когда не просто формально крестят. Раньше было трудно, сложно, либо совсем не крестили, либо крестили еще в каких-то таких условиях особых. А теперь вот есть эта система оглашения, катехизации, когда и родители, и восприемники крестные, крестные, они тоже должны познавать азы веры хотя бы, и вот потом уже воспитывать и свидетельствовать о том, что они являются, если крестные, это духовные родители, но плотские родители отвечают за своего ребенка пред Богом, конечно, тоже, прежде всего. И вот это вот важно. Так что это не просто формальная сторона, да.
Я думаю, может быть, вот посоветовать телезрительнице, которая этот вот последний вопрос задавала, можно что-то сделать, крестных привести в церковь, может, поменять образ жизни и так далее.
Да, конечно, это и, может быть, вот как раз, может быть, и крестной нужно рассказать, как она должна поступать, и вот вместе, может быть, чтобы приобщая своего младенца, да, и вот крестную маму, это важно, нужно. Через это вот как раз вот такие христианские семьи созидаются. Это очень важно, что мы не просто берем родственников или знакомых, приятелей, а людей, которые научат вере и которые будут отвечать потом за православных своих духовных детей.
От чего зависит сила молитвы?
от скорби подчас. Да. Когда есть скорбь у человека, то тогда он просит горячо, просит от всей души, кажется, когда он не видит, может быть, вокруг другой помощи, только Бог всемогущий, Богородица, святые, ангел-хранитель, вот тогда у него, конечно, идет молитва такая, горячая у человека. А когда он расслаблен, когда, кажется, у него все хорошо, но он думает, ну, хорошо, и слава Богу. Но ведь есть такая молитва, прежде всего, еще и благодарственная. Мы о ней-то как раз и забываем. Должны благодарить Бога, если у нас все хорошо. И вот такие примеры подвижников, святых, когда они благодарили Бога не только за радостное, но и за скорби. Вот такой есть пример. В свое время московская семья такая благочестивая, Патрикеевых, у них отец был главой городской думы, неоднократно выбираемый. Несколько детей были в монастырях, потом впоследствии подвязались. И вот когда пришла революция, у них отняли их дома, их кто-то умер уже, кого-то репрессировали. И вот один из этой семьи, уже из младших детей, он уже проводил такой с матерью, можно сказать, скитальческий образ жизни. И вот однажды его, он путешествовал, он имел такой образ. Вот он садился в последнюю электричку и ехал до конца. Там ночевал где-то там на станции, вновь садился в Москву и, на электричку и приезжал. Но интересно, что он был очень аккуратным человеком, он следил за собой, там вот где-то в туалете он просто мылся, там, приводил себя в порядок. Но вот однажды, когда он между этих контейнеров находился, брали этот контейнер, техника, и его прижали. И вот он потом имел такой образ согбенный, преподобного, как преподобного Серафима. Вот. Но вот этого человека, который жил в таких условиях, но не терял веры, обращался к Богу, его духовник спрашивал: «Павел, за все ли ты благодаришь Бога? Ты подумай, за все ли ты благодаришь Бога?» Вот такие молитвы тоже могут быть.
Да, интересно очень. Вот как раз такой вопрос следующий вот в продолжении этой темы. Это что значит «Дух мирен». Что значит «стяжи дух мирен»?
«И около тебя спасутся тысячи».
Да.
Это преподобный Серафим Саровский говорил. Мирный дух – это дух, в котором, душа, в которой живет Бог, в которой есть духовная сила, когда она может переносить и скорби, и радости, когда человек этот заботится не только о себе, но о ближних. И когда вот действительно и вид его может быть таким располагающим к себе. Почему, когда вот люди стремятся, ищут духовников, ну, чаще всего, наверное, прозорливцев. Обычно хотят найти прозорливого человека, который подскажет, укажет наперед и в будущую
эффект
жизнь.
Эффект создаст какой-то,
да. Ну, а вообще вот так вот мы стремимся друг к другу, когда мы видим ласку. Внимание, любовь. Преподобный Амвросий Оптинский шутил, да, от глазки бывают другие глазки, от ласки. Так что вот это вот важно, мирный дух, дух с Богом, дух Божий.
У нас еще один есть вопрос от телезрителя, давайте ответим на него. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а может ли мирянин быть духовником? Тоже для мирянина.
Буквально нет. Духовник – это понятие такого, такое, что когда это священник, который вот в таинстве исповеди прощает и разрешает грехи. Есть еще понятие старца, когда он может быть даже не священником, положим, но он имеет такую духовную силу, имеет такой духовный опыт, что он может рассказать, наставить. Духовный друг, может быть, или подруга, несмотря по полу, он, вот если этот человек опытен в духовной жизни, если он церковный, он просвещенный, знает Евангелие, святых отцов, и он мудрые слова говорит, он мудрые советы может давать, такое общение вполне может быть. Но нужно убедиться опытом и прежде всего, конечно, иметь благословение священника на такие отношения, чтобы потом не заблудиться самому и другого не вергнуть соблазн.
Да, порой, наверное, даже и родители бывают хорошими духовниками.
Прежде всего, да.
Да, потому что кто, как не они, знает тебя и знает, что тебе нужно.
Да, конечно.
Да. Следующий вопрос. Что делать, если нет времени ходить в церковь? Это вопрос, один из присланных нам.
А какая альтернатива? Не ходить или что? Mm-hmm. Молиться дома? Можно молиться дома, но если буквально, каждый же отвечает за себя, за свои действия, совесть ему подсказывает, но если у него действительно нет времени, то молиться можно на всяком месте, во всякое время, любой молитвой. Значит, домашняя молитва. Но если это просто оправдание себя, так что я не могу, а за этим стоит «я не хочу», не буду, то это не будет правильным, потому что преподобный Феодосий Печерский говорит, одно церковное «Господи помилуй» больше многочисленных наших домашних келейных молитв. Так что вот если есть возможность доброго выбора, то предпочесть церковную молитву. Нет, всякая молитва хороша, Бог принимает все.
А как вот бывает, знаете, даже есть у меня одна знакомая, которая доказывает мне, что ей не обязательно исповедоваться священнику, что ей когда-то какой-то священник сказал, что можно исповедоваться у иконочки. Я пытался переубедить, что это невозможно, что определенно есть правила участия в таинствах, которые впоследствии должны венчаться святым причастием и так далее. Вот что объяснить этому человеку? Например, мне не хватило слов для того, чтобы его переубедить. Хотя человек в возрасте, понятно, что таких людей бывает очень сложно в чем-то убедить.
Но у нее какие-то мотивы, видимо, есть. Может быть, и этот священник и говорил. Может быть, было какое-то время, когда нельзя было подойти к священнику, нельзя было подойти к любому священнику, нельзя было подойти к православному священнику. Может быть, такое было. Вот в записках Сергея Фуделя у него есть такое, что одна схемонахиня, ну такая она в высокой духовной жизни, поэтому у нее вот так было, что она, когда готовилась к причастию, она исповедовалась у себя в келье сначала, монастыри уже были закрыты, время такое пореволюционное было, вот. И она у себя в келье исповедовалась, сама говорила перед иконами Богу. А потом уже шла в храм, и там священнику открывала, как бы вот говорила еще грехи. Но там она уже, видимо, что-то другое говорила. И вот у ей потом было видение, что ей как бы два цветка было дано такое, если я не ошибаюсь, мать Смарагда. Вот и было сказано, что вот тебе за две твои исповеди. Но это особый случай. А доказать, что я буду стоять у икон, ну, может быть... Конечно, в Священном Писании есть такое, сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит. Но мы же говорим о таинстве исповеди, а таинство совершается только в церкви. Там можно каяться, открываться Богу, но это будет мое личное покаяние.
Отец Алексей, вот за что вообще нужно прощение просить, а за что нет?
Когда и где?
Вообще.
За все надо. Положим, если я монах, то говорят, простите, это монашеское благородство. То есть всегда простите, виноват, благословите. Но если только пустословие, всего лишь слова, то
да, конечно, замыливается,
лучше понять. Не злоупотреблять этим. А так, ну, даже хороший тон, когда говорят, извините, виноват. Так что чем больше мы просим прощения, но осознавая при этом свою вину, будет лучше. Если без этого, то это формальность, которая нас же от слов своих мы или оправдаемся, или от слов своих осудимся.
Если вот видишь же, что человек тебя осуждает напрасно, ты прав, но в этой ситуации нужно сказать, как это принято, простите, благословите и уйти. Ну, ведь получается, ты просишь прощения за то, что не совершал. Вот здесь вежливость или лицемерие? Вот.
Но... Если это от души, от сердца, то можно, как у святых отцов написано, что просить прощения надо у всех. У преподобного Иоанна Лесечника написано, то отверстие обвинения справедливого или несправедливого, тот отвергся своего спасения. Но для этого тоже надо, конечно, вырасти в такую меру, что ты, если будешь чувствовать, что если ты виноват не в этом грехе, так значит, ты виноват был прежде. Если не сейчас, то потом это будет, ты несовершенный человек. Но, опять же, с глубоким сердцем, неформально.
Почему одному человеку дарований или талантов дается больше, а другим людям меньше?
От Господа стопы человеку исправляются. А преподобный Нектарий Оптинский шутил: от Господа стопы человеку искривляются. Господь каждому дает столько, сколько он может понести и умножить. Важно сохранить в Евангелии как? Не только взять, принять этот талант, но и не только сохранить, вот твое, а еще и умножить. Так что вот от этого, конечно.
Ну, бывает, когда у кого-то что-то лучше получается, это очевидно, да? Ну, многие завидуют ему.
Да, немощные мы завидуем, а почему у него, а почему не у меня? Но Господь, говорят, что за пословица есть такая, да, чужой и уксус сладкий. Угу. Так что, но смиряемся и говорим: Богу так изволите.
А если тебе завидуют, что нужно делать? Нужно как-то подстраиваться под общество, чтобы не давать повода для зависти, либо жить самим собой?
Ну, если можешь, да, но имей при этом чистую совесть, чтобы ты не кривил душою и как-то... Но и стараться лишний раз не огорчать ближнего твоего, не давать повода, ищущим повода.
Угу. Еще один звонок от телезрителя, давайте ответим на вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос. Да, мы вас слушаем, пожалуйста.
Алло?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, такой вопрос, вот то самое, и такой прогноз, который вводит в России, называется на 2030. Касаемо вживления чипа ребенку в коронному опору, в головном мозге. Вот что думаете по этому вопросу? Спасибо большое.
Еще раз.
К сожалению, технически мы не смогли вот полностью...
Чип и
технический
кора
вопрос.
Головного мозга, да?
Да, что-то вот вживление младенцу, чип в кору головного мозга.
Ну, это чип, вживление чипа в кору головного мозга, я думаю, что это недопустимо, да.
Да, но я думаю, что надо вот ситуацию поступить так. Лучше вопрос отправить нам на сайт, в письменном виде, более четко и понятно, чтобы могли ответить. Может быть, это какое-то медицинские условия для того, чтобы жизнь человека сохранилась. Что там за чип? Ну, по крайней мере, в этом нужно разобраться, прежде чем какие-то заявления делать. Вот еще один вопрос от телезрителя, вернее, наверное, человека, который только интересуется церковной жизнью и, может быть, в будущем достигнет каких-то успехов. Не передается ли инфекция через крест и лжицу для причастия?
Ну, мы знаем, что не передается. Мы знаем случаи наоборот, когда вот в эти в годины таких вот моровых поветрий, язв разных, когда совершались молебны, когда совершали, причащали людей, и они получали исцеление.
Есть еще один вопрос от телезрителя. Вот какие шаги необходимо делать молодому человеку для того, чтобы постепенно и, как можно сказать, не резко, плавно влиться в такую нормальную церковную жизнь, как не наломать дров, не разочароваться?
Ну, самое простое и обыденное, что можно сказать, ходите в церковь. Ходить в церковь, даже не все понимая и не во всем сразу участвуя. Вот. Может быть, не всегда, если не позволяет обстоятельства, но мы уже знаем, мы можем купить какую-то литературу, мы можем познакомиться с азами православной веры. Вот такая замечательная книга, которая отвечает на многие вопросы, как закон Божий. Вот. У меня сейчас есть такая возможность, во многих книжных магазинах, монастырях, в приходах есть эти книги, и вот взяв эту книгу, положим, можно познакомиться с основными азами веры. Ну и, конечно же, потом постепенно приходить к таинствам. Это исповедь, это причастие. Сейчас почти везде, или во всяком случае во многих местах, есть воскресные школы, есть курсы для взрослых. можно подойти к священнику, есть катехизаторы на приходах, но постепенно входить в церковную жизнь, а прежде всего просить: «Господи, помоги, научи, вразуми», и потихоньку будет нарабатываться церковный духовный опыт.
Это как раз была первая часть вопроса до чипа, вот, который, к сожалению, вероятно всего, расстояние большое, поэтому мы не смогли внятно воспроизвести вопрос. Отец Алексей, как раз уже только-только вот мы отпраздновали Рождество Крещения, сейчас еще идет Поправство Крещения Господня, но уже скоро начинаются подготовительные недели, когда в храмах будут петь особые песнопения, покаяния и так далее. Вот как нам необходимо действительно отойти от вот этой вот радости праздников, и как надлежит себя действительно вести себя в эти подготовительные недели Великого Поста, чтобы достойно подойти к самому Великому Посту?
Ну, церковь нас учит, церковь учит. Вот уже начались чтения, которые предуговительные к Великому Посту. Вот уже церковь вспоминала такой пример покаяния, как Закхея. Закхей был сборщик податей, поставленный от римлян, колонизаторов, как бы, хозяев государства, когда иудеи были угнетаемы, а они правили страной, а мытари собирали эти подати и передавали своим хозяевам, и за что они были не любимы народом, а просто, может быть, иногда и ненавидимы. И вот один из таких сборщиков подати в Иерихоне, Закхей, когда проходил мимо Христос, он очень хотел его увидеть. А он был небольшого роста. Он забрался на дерево и смотрел на Христа. И его Христос увидел и сказал, чтобы он слез с дерева, потому что ему, Христу, надлежит быть в его доме. И он действительно вошел в дом, и, как там написано в Евангелии, возлежал со сборщиками подати, с мытарями, с грешными людьми, которые правоверные иудеи гнушались. Но он разделил с ними трапезу, он явил им свое милосердие, и, конечно, он затронул сердце своей любовью, сердце этого Закхея. И Закхей покаялся, и в словесном выразе он сказал, что половину своего имения он раздаст нищим, потому что оно неправедное было. А если кого чем обидел, то воздаст еще вчетверо. Вот пример такой покаяния. Церковь запоет уже в субботу, покаяние будет, и это будет говорить вот в этом таком молитвенном гимне: «Покаяние отверзими дверью жизнодавча». Будет говориться о сокрушении души, будет и говориться о желании исправиться, покаявшись, начать новую жизнь. И Господь нам поможет. Нужно просить у Него помощи, иметь намерение доброе, искреннее. И тогда мы получим от Господа и утешение, и крепость, и силу. И станем новыми, духовными. Может быть, чуточку менее грешными, если слова свои подтвердим делами.
Спасибо, Господи, отец Алексей, за эту беседу. Мы рады, что вы откликаетесь на наше приглашение и достаточно часто бываете у нас в студии. Я от лица всей нашей команды и телезрителей выражаю вам огромную благодарность.
Благодарю.
Спасибо, Господи. Ну и напоследок, благословите наших телезрителей.
Господи, благослови всех нас.
Спасибо, Господи. Я напоминаю, что в гостях у нас был наместник Свято-Данилова Ставропигиального мужского монастыря, архимандрит Алексей Поликарпов. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.